Тристан тут же вскочил, широко улыбаясь, и тронул спящую звезду за плечо. Она распахнула сонные голубые глаза и пробормотала. — А? Что? — Добрые вести, — сказал Тристан. — Помнишь про некую Викторию Форестер? Я, возможно, упоминал это имя раз-другой во время странствий. — Да, — отозвалась звезда. — Возможно.
— Так вот, — продолжал Тристан, — я сейчас иду повидаться с ней. Она ждет по ту сторону.
Он помолчал. Знаешь, наверное, будет лучше, если ты пока побудешь здесь. Я не хотел бы ее смутить и все такое. Звезда повернулась на другой бок, прикрыла голову рукой и ничего не ответила. Тристан решил, что она решила еще поспать, сунул ноги в башмаки, умылся в ручье на лугу и прополоскал рот, а потом, сломя голову, побежал в сторону деревни. На этот раз брешь в стене караулили приходской священник застенья, преподобный Майлз и мистер Бромиус, трактирщик. Между ними, повернувшись спиной к лугу, стояла какая-то девушка. — Виктория! — восторженно окликнул Тристан. Но тут девушка обернулась, и он увидел, что это вовсе не Виктория Форестер, у которой, как с облегчением вспомнил юноша, серые глаза. Вот они какие, ее глаза, конечно же, серые, и как только он мог позабыть это. Но кто такая девушка в новой шляпке и красивой шали на плечах, Тристан сказать не мог. Хотя при виде него глаза юной леди наполнились слезами. — Тристан, — выдохнула она, — это и в самом деле ты? Я сперва даже не поверила. Ох, Тристан, как ты только мог! Тут юноша наконец понял, кто она и почему упрекает его. — Луиза? — неуверенно обратился он к сестре. И добавил, — ты так повзрослела за время моего отсутствия. Из маленькой девчонки превратилась в настоящую красавицу. Луиза всхлипнула, вытянула из рукава льняной платочек с кружевами и шумно высморкалась. — А ты, — сообщила она брату, промокая платком влажные щеки, — допутешествовался до того, что превратился в настоящего цыгана, лохматого и смуглого. Но все-таки ты выглядишь хорошо, и я ужасно рада. Ну, пойдем же скорее! И девушка нетерпеливо протянула ему руку с той стороны бреши. Но стена, — неуверенно возразил Тристан, настороженно поглядывая на священника и трактирщика.
— А, ты об этом! Когда Вайстон и мистер Браун вчера сменились с караула, они заявились в сороку. И Вайстон стал хвастаться, что они отвадили какого-то оборванца, который назвался тобой, не пустив его в деревню. Как только до папы дошла эта новость, он тут же побежал в сороку и устроил им обоим такую выволочку, что я просто ушам своим не верила.
Некоторые высказывались за то, чтобы пустить тебя в деревню сегодня утром, — вставил слово преподобный, — а другие предлагали подождать до полудня.
«Но сегодня утром у стены дежурят те, кто не хотел заставлять тебя ждать», — сказал мистер Бромиус.
«Не обошлось без некоторых интриг, но о них лучше поговорим позже, когда я поставлю на лугу свой шатер. А пока скажу только, что рад снова видеть тебя в застенье. Проходи».
И он протянул Тристану руку, которую тот с радостью пожал.
Потом юноша обменялся рукопожатием и со священником. — Ох, Тристан, — сказал преподобный, — думаю, насмотрелся ты всяких чудес за свое путешествие.
— Пожалуй, что так, — согласился Тристан после минутного размышления.
— Ты должен непременно зайти ко мне в гости, — пригласил его священник. — Выпьем по чашке чая, и ты подробно расскажешь мне обо всем. «Конечно, когда у тебя найдется свободный часок, хорошо?»
И Тристан, который всегда относился к преподобному Майлзу с величайшим почтением, конечно же, согласился. Луиза несколько театрально вздохнула и заторопилась в сторону седьмой сороки.
Тристран в несколько шагов нагнал ее, и они пошли рядом. — Я в самом деле очень рад тебя видеть, сестренка, — сказал он. — Можно подумать, что мы не волновались за тебя, — сердито отозвалась девушка. — Ты со своим глупым бродяжничеством даже не разбудил меня тогда, чтобы попрощаться. Отец стал сам не свой от беспокойства. А как ужасно было без тебя на Рождество! Когда мы доели гуся и пудинг, отец налил всем портвейна, поднял тост за отсутствующих друзей, а мама тут же принялась всхлипывать, как маленькая. Я, конечно, тоже разревелась, и даже папа начал сморкаться в свой лучший платок. А бабушка и дедушка Хэмпстеки стали требовать, чтобы все пускали шутихи и читали рождественские стишки. Но от этого почему-то сделалось только хуже. Если честно, Тристран, ты нам все Рождество испортил.
— Извини, — ответил юноша, — я не хотел.
— А куда мы сейчас идем?
— В седьмую сороку, — сказала Луиза.
— Куда же еще?
— Мистер Бромиус сказал, что предоставил в твое распоряжение гостиную.
— Там тебя ждет одна особа. Она очень хочет с тобой переговорить.
И больше до самого трактира она не произнесла ни слова. Тристран увидел в сороке множество знакомых лиц. Люди кивали, улыбались или не улыбались ему, пока он шел сквозь толпу, а потом поднимался в компании Луизы по лестнице в личные апартаменты мистера Бромиуса. Деревянные ступеньки скрипели у них под ногами. Луиза внимательно смотрела на брата. Вдруг ее губы задрожали, и Тристран опомниться не успел, как девушка заключила его в объятия и сжала так крепко, что чуть не задушила. После этого, не говоря ни слова, она развернулась и быстро сбежала вниз по лестнице. Тристран постучал в дверь гостиной и ступил на порог. Комнату украшало множество странных предметов, от старинных статуй до глиняных горшков. На стене висел посох, оплетенный листьями плюща, не настоящими, а искусно выкованными из какого-то темного металла. Кроме украшений, комната ничем не отличалась от любой другой гостиной вечно занятого холостяка, которому некогда принимать гостей. Из мебели в ней были только низкий диванчик, невысокий стол, на котором лежал зачитанный томик проповедей Лоренса Стерна в кожаном переплете, фортепиано в углу и несколько кожаных кресел. В одном из кресел и сидела Виктория Форестер. Тристран расправил плечи, медленно подошел к девушке и торжественно опустился перед ней на одно колено.
— Ой, что-то не надо, — смущенно сказала Виктория. — Пожалуйста, встань. Почему бы тебе не присесть, например, вон в то кресло? Да, вот так куда лучше.
Сквозь кружевные занавески пробивалось утреннее солнце, подсвечивая со спины каштановые волосы Виктории и обрамляя ее лицо золотым ореолом.
— Посмотреть на тебя, — сообщила она, — сразу видно, как ты возмужал.
— И рука?
— Что у тебя с рукой?
— Я ее обжег, — объяснил Тристран,
— в огне.
Виктория молча смотрела на него, потом откинулась в кресле и уставилась куда-то в пространство, то ли на посох на стене, то ли на одну из огромных старинных статуй. Наконец она заговорила.
— Я очень многое должна сказать тебе, Тристран, но мне нелегко это сделать. Я буду очень признательна, если ты не станешь меня перебивать, пока я не закончу. Значит так. Первое и, пожалуй, самое важное. Я должна извиниться перед тобой. Ведь это из-за моей глупости и упрямства ты отправился в опасное странствие. Я думала, что ты шутишь. Ну, не совсем шутишь. Я думала, что ты обычный трусливый мальчишка, и не станешь исполнять ни одного из своих красивых дурацких обещаний. Ты ушел, минуло несколько дней, а ты все не возвращался. И только тогда я поняла, что ты говорил серьезно. Но было уже слишком поздно. И каждый новый день мне приходилось просыпаться с мыслью, что я, возможно, послала тебя на смерть. Произнося эту речь, Виктория безучастно глядела в пространство перед собой, и у Тристрана возникло странное чувство, постепенно переросшее в уверенность, что эту речь девушка репетировала не менее сотни раз за время его отсутствия. Может, потому она и просила его не перебивать. Для Виктории Форестер стало бы непосильным испытанием, вынудил он ее неожиданной репликой отойти от заготовленного сценария. «Так что я поступила с тобой нечестно, бедный мой мальчишка на побегушках. Хотя ты ведь больше не мальчишка на побегушках, верно? Я-то думала, что твои клятвы всего лишь ребячество, и не принимала их всерьез». Она ненадолго замолчала, стиснув руками деревянные подлокотники кресла. Пальцы ее сжались так сильно, что костяшки на них слегка покраснели, а потом даже побелели. «А теперь спроси меня, Тристран Торн, почему я отказалась поцеловать тебя тем вечером?»
«Ты была вправе мне отказать», — ответил Тристран.
«Я вернулся не для того, чтобы огорчать тебя, Вики. Не затем я нашел звезду, чтобы ты грустила».
Виктория склонила голову на бок. «Так ты все-таки нашел звезду, которая тогда упала?»
«Ну да», — сказал юноша. «А пока что оставил ее там, на лугу. Но я выполнил то, что ты просила».
«Тогда выполни то, о чем я прошу тебя сейчас. Спроси, почему я не поцеловала тебя тем вечером? Ведь я же, в конце концов, целовала тебя раньше, когда мы были детьми».
«Хорошо, Вики. И почему же ты меня тогда не поцеловала?»
«Потому что...» — выдохнула она с огромным облегчением. «За день до того, как мы с тобой увидели упавшую звезду, Роберт предложил мне выйти за него замуж. Тем вечером, когда мы встретились, я зашла в магазин в надежде повидаться с ним и сказать, что я принимаю его предложение. И теперь ему остается только попросить моей руки у отца».
«Роберт?» — переспросил Тристран, у которого перед глазами все поплыло.
«Роберт Мандей. Ты работал у него в магазине».
«Мистер Мандей?» — эхом отозвался Тристран. «Ты и мистер Мандей?»
«Именно так». Наконец-то Виктория посмотрела ему в глаза.
«А ты всерьез воспринял мои слова и ушел неизвестно куда на поиски звезды для меня. Дня не проходило, чтобы я не обзывала себя дурой и злодейкой. Ведь я пообещала тебе в награду свою руку, если ты вернешься со звездой.